Глава 10. Обучение началось. Катрин Лестрандж повела их вверх по постоянно меняющим свое направление лестницам. У МакГонагал кабинет на 4-м этаже. Лестницы, ведущие туда, часто передвигаются, и попасть на 4-й этаж вовремя бывает сложно, поэтому я рекомендую перед трансфигурацией особо не зевать, чтобы осталось время использовать обходной путь, — объяснила Катрин. Дорогу к кабинетам запоминайте сразу. В крайнем случае можно обратиться к портретам, но не у всех из них вы получите четкий ответ. Так, сейчас колокол прозвенит, бегом МакГонагал. Подгоняемые пятикурсницы, юные слизеринцы, успели на трансфигурацию вовремя. Рассевшись за свободными партами, они стали дожидаться преподавателя. «А чего это Грейнджер одна на первой парте делает?» — поинтересовалась Блейз Забини, нагло усевшаяся рядом с Малфоем-младшим. «Видимо, никто с ней сидеть не хочет», — усмехнулся в ответ Драко. «Гриффиндорцы не проявили свою легендарную взаимовыручку. Мир рухнул в моих глазах, как бы еще кое-кто кое-куда не рухнул», — злорадно сказал Гарольд, поглядывая на брата. «Мне до жути интересно, кто это родителям доложил, что я в Слизерин попал?» «И моим тоже», — поддержал его Рон, — «тем более, что они в Апиллер прислали. Узнаю, кто это сделал, Мипунки месяц торчать будет». В кабинет вошла Минерва МакГонагал. «Успокаиваемся и замолкаем», — произнесла она, не удостаивая слизеринскую часть класса даже взглядом. Профессор, разложив на своем столе журнал, начала по порядку зачитывать фамилии учеников, знакомясь с классом. Каждого ученика своего факультета она одаривала одобрительным взглядом, на слизеринцев же смотрела с истинно гриффиндорским презрением. Гермионе она даже слегка улыбнулась, явно демонстрируя девочке свою симпатию. При взгляде на Малфоя она очень сильно нахмурилась. Отвращение к зеленому факультету у профессора достигло апогея, когда она дошла по списку до Гарри Поттера. МакГонагал каким-то чудом сумела удержать на лице выражение полного спокойствия и невозмутимости, однако, судя по резкому выдоху на фамилии последующего ученика, а это был Джереми, выдержка профессора подверглась серьезному испытанию. Кивнув мальчику, который выжил, Минерва дошла до конца списка и, отложив в сторону журнал, обратилась к классу. «Трансфигурация — один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Опасность трансфигурации заключается в том, что в большинстве случаев она необратима. Также это относится к неправильно произнесенным трансфигурационным заклинаниям». «Все так говорят про свой предмет», — тихо прокомментировал Гарольд. «Поэтому любое нарушение дисциплины на моих уроках, и нарушитель выйдет из этого кабинета и больше в него не вернется». В классе мгновенно установилась тишина. «Дабы удостовериться в том, что вы пришли в этот класс более-менее подготовленными». При этих словах ученики недоуменно переглянулись. «Я прошу вас кратко описать историю появления изучаемой нами волшебной науки».
Гермиона Грейнджер вскинула руку, единственная в классе, выразив желание ответить. Однако профессор МакГонагал решила иначе. Окинув взглядом невозмутимого слизеринца-первогодку, она, удержав на лице выражение несвойственного ей холоднокровия, обратилась к нему.
«Мистер Гарри Поттер, возможно, на каникулах у вас была свободная минутка, чтобы заглянуть в учебник трансфигурации для первого курса. Не хотите ли вы рассказать классу о выводах, сделанных из прочитанного?»
Медленно, представив, как натравливает на МакГонагал своего рунаследа, Гарри встал с места. «Трансфигурация — более позднее название магии метаморфоз. В этот раздел магии входят заклинания, меняющие физические, химические или оптические характеристики определенного предмета», — монотонно начал он. «Главной отличительной чертой формулы любого заклинания трансфигурации является так называемая метаморфозия, определенная последовательность символов, позволяющая направить магическую энергию именно на перевоплощение. При первой классификации заклинаний, произошедшей в Древней Греции, именно по метаморфозии были впервые систематизированы и отделены от других трансфигурационные чары».
«А что-нибудь из точных данных, мистер Поттер? Не знаете? Садитесь, 5 баллов Слизерину. Мисс Грейнджер, хотите добавить?»
Первая классификация чар была проведена Дедалием Афинским на рубеже 13 и 12 веков до нашей эры, в преддверии Троянской войны и в связи с необходимостью участия в ней магов, — протараторила девочка. 20 баллов Гриффиндору за правильный ответ, можете сесть.
— Заучка! — тихо произнесла Трейси Дэвис. Сидевшая рядом с ней Амелия Гринграсс кивнула.
Ей столько баллов начислили за коротенький ответ, а Гарри только 5. «Возможно, юная леди, вы хотите вместо меня рассказать тему урока?» — хладнокровно поинтересовалась у слизеринки МакГонагал. «Нет?» 10 баллов с вашего факультета за разговоры, не относящиеся к уроку. Мистер Финниган, я неясно выразилась? Что вас развеселило? Мне и с вас нужно снять баллы?» Симус, косо поглядывающий на слизеринцев, посерьезнел. «Итак, сегодня мы приступаем к самому легкому разделу нынешнего семестра — трансфигурации одного предмета в другой, близкий ему по форме, весу и материалу. Запишите эти формулы, выучите их к следующему уроку».
На доске за ее спиной сами по себе возникли надписи. Первокурсники заскрипели перьями, затем перед каждым возникло по спичке. Их, как сказала МакГонагал, нужно было превратить в иголки. Для примера, а может быть и для воодушевления приунывших учеников, она продемонстрировала трансфигурацию собственного стола в свинью и обратно, велев приступать к выполнению задания. К концу первого урока спичка Драко Малфоя слегка заострилась и покрылась серебром. Преисполнившись гордости за себя, он с жалостью глянул на склонившуюся над партой Гермиону, которую уже все слизеринцы окрестили заучкой и ходячей энциклопедией. Заметив краем глаза, что никто, кроме него, с заданием пока не справился, Малфой-младший повернулся к друзьям. От удивления Драко чуть не выронил свою псевдоиголку. Рон, отрешившись от мира сего, пытался трансфигурировать спичку и, видимо, для большего эффекта левитировал ее над столом. Гарри же ничего не делал вообще, потому что перед ним лежала новенькая серебряная иголочка. «Чертова трансфигурация! Чертова МакГонагал!» — шипел Рон, в очередной раз не получив никакого результата. «Ты попробуй по-другому», — посоветовал ему, справившийся со своим заданием Гарри. «Как по-другому? Вот ты сейчас пытаешься трансфигурировать спичку, используя принципы древней магии. Это тебе все и портит. Смотри!» Поттер взмахнул волшебной палочкой, и на глазах его удивленных друзей, а вместе с ними повернувшийся к мальчикам Блейз, спичка истончилась, заострилась с обеих сторон и посеребрилась. «У вас получилась полная трансфигурация, мистер Поттер. Я очень рада, однако сильно сомневаюсь, что вы только что своими действиями помогли мистеру Уизли освоить заклинание. Будьте добры, ему не мешать, а еще лучше пересядьте за первый стол к мисс Грейнджер». «Но, профессор, вы хотите сказать, что спичку трансфигурировал ваш друг? За кого вы меня принимаете, мистер Поттер? Немедленно пересядьте, если не желаете лишить свой факультет баллов. А вы, мистер Уизли, постарайтесь в следующий раз справиться без помощи товарища». Гриффиндорцы мерзко захихикали. Гарри Поттер, мрачно посмотрев на преподавательницу, собрал вещи и отправился к первой парте. Гермиона Грейнджер подвинулась, уступая место. «У тебя уже получилось?» — тихо спросила она несколько минут спустя. «Да», — нехотя ответил Поттер. «Тогда тебе нужно превратить стальное перо в обычное. Вот, бери одно». «Спасибо», — также буркнул мальчик. Обратная трансфигурация отдалась ему куда сложнее. Перо превращалось по частям, с огромным нежеланием. Пока верхушка пера из металлической стала обычной, Гарольд успел даже вспотеть и жутко разозлиться. У Грейнджер все почти получилось. «Хочешь, помогу?» — поинтересовалась Гермиона, осторожно прикоснувшись к его руке. «Я поняла принцип. Здесь нужно только обойдусь без твоих подсказок, Грейнджер. Занимайся своим делом, не мешай мне!» — зло прошипел в ответ ее сосед по парте. Девочка покраснела и отвернулась. А у Поттера какой-либо приличный результат получился только под конец второго урока. МакГонагал задала им на дом читать первые 5 параграфов учебников, посвященные новой теме, законспектировать их и практиковаться в превращениях. Как позже выяснил Гарольд, который весь второй урок находился в иных астральных сферах, пытаясь справиться с металлическим пером, с их факультета, а именно с тех же Трейси и Эмили, сняли еще 30 баллов за болтовню. «Первые 2 урока прошли, а мы уже 30 баллов потеряли», — сокрушался Малфой, выходя из кабинета. «А у нас еще заклинания. И зелья», — поддакнул Рон. «На зельях как раз вам ничего не грозит. Снейп со своих баллы не снимает. Зато Гриффиндору мало не покажется, раз их деканша сегодня вам поободрала шкурки», — успокоил их Дерек, дожидавшийся у кабинета своих подопечных. «Красные, чего уставились? Думаете, я вам в проводники нанимался? Проваливайте отсюда!» Оскорбленные гриффиндорцы отправились к лестницам, не желая связываться со старшекурсником. «Так, у нас есть 10 минут. Я вас провожу по самому короткому пути, а вы пока мне из первых рук сообщите, как ласково вас встретила старушка Минерва». После рассказа о зверствах декана краснознаменного факультета в исполнении Гарри, Мальсибир крепко призадумался. «Талант у тебя, Потти, — наконец сказал он, выводя первокурсников по какому-то ходу в коридор шестого этажа. — Да, талант. В неприятности влипать. — Я рад, что ты все-таки на нашем факультете. Далеко пойдешь, поверь мне. — Я пока что собираюсь дойти только до заклинаний, если ты не против. — Иди, иди. Кстати, проследи за остальными. Флитвик, конечно, классный дядька и к нам нормально относится, но болтовню на уроках он тоже не любит. И вдруг там Дэви, Гринграсс опять что-нибудь ляпнут. Постараюсь. Усмехнувшись старости, Гарри Поттер зашел вместе с остальными в класс чар. От кабинета МакГонагал он отличался радикально. Три гигантских незашторенных окна, несколько рядов скамей справа и слева от кафедры, имевших подобие ярусов, и огромная стопка книг на учительском стуле. Ну и где этот классный дядька, ехидно осведомился Малфой, устраиваясь на длинной скамье рядом с друзьями. Мальсибир его с таким уважением описывал. Видимо, он любимый ученик Флитвика. Подключился к разговору Мелисента. «Извини, можно тебя попросить?» — подошел к ней Гарольд. «Ты рядом с девчонками сидишь. Попроси их, пожалуйста, чтобы лишнего не болтали. Мы уже на трансфигурации. Мерлинову уйму баллов потеряли. И пока еще ничего не заработали». «Ладно», — серьезно ответила Булстроуд. Около Малфоя уселись Теодор Нот, Роджер Мун, Эдвард Эвери. «Вы где были?» «Мы заблудились», — смущенно ответил Эдвард. «Ладно, хоть Мальсибир обратно шел, помог найти кабинет, иначе бы мы до ночи плутали по коридорам. Кстати, вы заметили, что он знает кучу тайных проходов в замке? Доживешь до пятого курса, будешь знать столько же», — сварливо пробормотал Рональд. «Ну тебя, Уизил, все еще на МакГонагал злишься? Кошка драная», — ответил слизеринец. «Потише, эмоции убавь». Вместе со звоном колокола, означавшим начало урока, в кабинет вошел Филиус Флитвик. Ученики, уже видевшие своего миниатюрного профессора на завтраке и испытавшие всю гамму удивления тогда же, к появлению преподавателя отнеслись спокойно. «Добрый день, класс!» — поприветствовал первокурсников Флитвик, забираясь на стопку книг, служившую ему своего рода подставкой. «Предлагаю начать наш первый урок со знакомства. Когда я назову вашу фамилию, вы подниметесь с места». Дерек, убеждавший ребят в лояльности Флитвика по отношению к Слизерину, оказался прав. Преподаватель чар одинаковой улыбкой и коронным «приятно познакомиться» одаривал каждого ученика, не обращая внимания на его факультет. «Итак, я очень рад приветствовать вас на своих уроках, где мы будем встречаться все 7 лет вашего обучения в Хогвартсе. На заклинаниях от вас потребуется только желание узнать что-то новое, внимание, старательность и немного упорства. Тогда у вас получится все. А сегодня мы начнем с чар левитации». Замечу, что в ваших учебниках им посвящен весь первый параграф. Кто-нибудь знает простейшие чары левитации? Мистер Голдстейн, прошу. Наиболее распространенными являются чары Вингардиум Левиоза. Они позволяют левитировать предметы, невзирая на их вес и размер. Браво, 10 баллов Коктеврану. Есть желающие продемонстрировать нам эти чары? Ну нет, прошипел Малфой, уязвленный порцией баллов, доставшейся другому факультету. Сэр, можно мне? «Мистер Малфой, конечно, левитируйте лежащее перед вами перо. Вингардиум Левиоза!» Похоже, Драко вложил слишком много сил в заклинание, потому что вместе с его пером взмыли в воздух все демонстрационные перья в классе. «Великолепно, мистер Малфой, браво! 20 баллов Слизерину, какой потенциал! Позвольте попросить вас задержаться после урока. Что ж, молодые люди, теперь вы должны поднять в воздух все свои перья сами. Приступайте!» Гарри и Рон, для которых заклинания были не в пример легче трансфигурации, а уж для Уизли-младшего тем более, с легеньким заклинанием, которым пользовались по 30 раз на дню, справились мгновенно. Поэтому, получив вожделенные баллы, они под завистливые взгляды остальных учеников занялись изучением следующей темы под руководством Флитвика. К концу урока Даниэль за счастливый Филиус расхваливал талантливого Драко Малфоя и, несмотря на свою благодушность, задал персональное гигантское домашнее задание. По просьбе преподавателя Малфой задержался после того, как прозвонил колокол, а заодно и удержал за мантии своих друзей. «Я поражен вашим талантом, молодой человек», — произнес преподаватель, — «и очень хотел бы, чтобы он зря не пропадал. Поэтому я предлагаю вам ходить на дополнительные занятия по чарам». «С большим удовольствием, сэр», — с готовностью ответил Драко. «А можно будет брать с собой друзей?» Уизли категорически замотал головой, всеми силами пытаясь доказать, что он как-нибудь без дополнительных уроков обойдется. «Конечно, конечно», — закивал Флитвик. «Они тоже очень способные молодые люди. Я провожу дополнительные занятия по понедельникам, средам и пятницам с 5 до 6:30. «Мы обязательно придем, профессор», — объявил Малфой, стараясь не смотреть на стремительно красневшего от злости Рона.
«Совсем с катушек съехал. Мы еще первый день не отучились, а ты уже нас на дополнительные занятия записал. Идиот, придурок!»
«Чего разбушевались?» — поинтересовался Розье, поморщившись от громких воплей ребят. «Кстати, зачем вас Флитвик задержал? Перемена, между прочим, не резиновая, а мне еще переодеваться идти в теплицы».
«Он нас на курсы запихнул», — буркнул Рон.
«О, тогда претензии снимаются. Будете туда с Дериком ходить. Он у нас флитвиковский любимчик».
«Погоди, как это с Мальсибером? Он же пятикурсник».
«Флитвик будет вам разные задания давать, не паникуй зря. Между прочим, ты мне этим Катрин напоминаешь. Она перед каждой контрольной такую истерику закатывает. Сразу видно, в мамочку характером пошла.
Чего вы так мало баллов набрали? Филиус обычно не скупится.
А уж если это ученик талантливый на чарах, то вообще.
С нас МакГонагал 30 с лишним баллов содрала.
А теперь все понятно.
Отработки хоть не назначила? Ну тогда ерунда. Наш курс на каждом уроке почти по сотне баллов теряет. А бедная Лестрандж потом их срочно набирает на других предметах.
А что такое отработки, поинтересовался Поттер.
Ну, это что-то вроде наказания. В теплицах землю перекопать и удобрить. Награды почистить без магии. Еще что-нибудь сделать. Короче, физический труд. Хуже всего, когда на отработки к Филчу посылают. Он вообще полы мыть заставляет.
Ну, что-то я заболтался. Вам сейчас нужно дойти до конца коридора, повернуть налево, и сразу будет кабинет зелий. Все, я побежал.
Слизеринцы, оказавшиеся в нужном коридоре первыми, подошли к дверям.
«В кабинет зайдете вместе со звоном колокола», — предупредил их подошедший журналом курса Северус Снейп. «Поттер, Малфой, Уизли, за мной!»
Трое мальчишек переглянулись и последовали за деканом. В кабинете было прохладнее, чем в замке. Окон не было вообще, класс освещался множеством факелов. Вдоль стен стояли стеклянные банки с ингредиентами или заспиртованными животными.
«Расставьте котлы к стенам. Первый урок будет посвящен теории», — сказал им мастер зелий.
Ребята, бросив сумки на свои места, взмахнули палочками.
«Как прошел урок чар?» — поинтересовался Снейп несколько минут спустя.
«Супер!» — воскликнул Драко и тут же пересказал все события, начиная с самого утра.
«Да, шпион из тебя никакой», — съехиничал Гарольд.
«Между прочим, нас Флитвик на какие-то курсы свои пригласил».
Зельевар на это отреагировал с усмешкой, заявив им, что чем сильнее они будут загружены, тем меньше возникнет желание мотаться по замку в неурочное время и искать себе приключения. А это, в свою очередь, хоть немного, но снизит почти астрономические потери баллов.
Звон колокола объявил о начале урока, в кабинет, вжав голову в плечи, вошли гриффиндорцы. Судя по их лицам, о зверствах слизеринского декана товарищи по факультету им успели рассказать достаточно.
Как и МакГонагал с Флитвиком, Снейп начал урок со знакомства с классом. Вслух фамилию он не называл, однако ученики каким-то шестым чувством осознавали, что только что мастер зелий скользнул взглядом именно по их фамилии. Северус Снейп остановился, дойдя до второго Поттера, находившегося на Гриффиндоре.
«О да, мистер Джереми Поттер, наша новая знаменитость», — негромко произнес он.
Гарри, Драко и Рон тихо прыснули. Им достаточно было посмотреть на профессора, чтобы понять, прогнозы Дерига Мальсибера относительно полного краха Гриффиндора на зелье оправдаются безоговорочно.
«Вы здесь для того, чтобы изучать науку приготовления волшебных снадобий и зелий. Очень точную и тонкую науку», — начал Снейп.
В классе стояла неестественная тишина, куда более зловещая и непроницаемая, чем на уроках МакГонагал. Никто не отваживался комментировать слова профессора, как это некогда сделал на трансфигурации Гарри Поттер.
«Глупое помахивание волшебной палочки к моему предмету не имеет никакого отношения. Поэтому многие из вас с трудом поверят, что зелья являются важной составляющей магических наук», — продолжил тем временем мастер зелий.
«Я не думаю, что вы оцените красоту медленно закипающего котла или внутреннюю силу порабощающих и околдовывающих разум человека зелий. В этом кабинете вы научитесь, как разливать по флаконам известность, как сварить триумф или закупорить смерть.
Но всего этого достигнут только те, кто отличаются от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Запомните раз и навсегда, на зельях вам не нужно знание исторических дат, имен волшебников. В этом кабинете царят внимательность, собранность, целеустремленность. Крайне не рекомендую вам нарушать существующий порядок вещей».
Малфой нервно улыбнулся. Всю речь профессора Снейпа он проерзал на стуле. Все-таки декан Слизерина умел нагнать страху как на чужих, так и на своих.
«Поттер!» — неожиданно произнес Зельевар. «Что получится, если я смешаю настойку полыни и измельченный корень асфаделя?»
Гарри, внутренне вздрогнув, собрался подняться с места и ответить, когда понял, что Северус Снейп обращается не к нему, а к его брату. Мальчик облегченно вздохнул. Нет, зелье он знал очень даже неплохо для своего возраста, как однажды сообщил ему Снейп, но отвечать он еще побаивался. Гермиона Грейнджер, зная ответ, скинула руку.
«Я не знаю, сэр», — ответил Джереми, судя по его лицу, надеясь этим ответом отделаться от преподавателя.
«Так-так. Очевидно, известность — это далеко не все, мистер Поттер. Но, возможно, вы ответите на следующий вопрос, что является необходимым элементом большинства противоядий». Гермиону и ее поднятую руку Северус Снейп явно игнорировал. Девочка же едва удерживала себя от того, чтобы не вскочить и немедленно ответить.
«Я не знаю, сэр», — снова произнес Поттер с краснознаменного факультета.
«Что ж, может быть, тогда вы скажете, какие есть еще названия у растения борец?»
Гермиона вскочила с места, не в силах удержаться от желания ответить. «Я не имею ни малейшего представления, сэр. Однако, похоже, ответить хочет мисс Грейнджер. Почему бы вам не спросить ее?» Нахально поинтересовался, обиженный на то, что выставлен перед всем классом круглым идиотом, Джереми Поттер. Со стороны гриффиндорцев раздались слабые смешки. Гермиона же, посчитав, что все-таки может ответить, начала: «Сэр, у растения борец есть еще три названия».
20 баллов с Гриффиндора за ваш наглый ответ, Поттер!» — мгновенно отреагировал Северус Снейп, прервав девочку.
«И еще 10 баллов с мисс Грейнджер. Сядьте и соизвольте отвечать только, когда вас спрашивают, а не когда вам заблагорассудится. Мистер Уизли, можете ответить на мои вопросы?»
Рон встал, как-то странно улыбнулся и кивнул. «При смешивании толченого корня асфаделя и настойки полыни в соотношении 10 грамм на 2 литра можно получить усыпляющее зелье под названием «Напиток живой смерти». Оно имеет очень сильный эффект. Необходимым элементом большинства противоядий является безуаровый камень, однако он сам по себе также является противоядием. Извлечь его можно из желудка козы. Другим названием растения борец является аконит, клобук монаха и волчья отрава».
30 баллов Слизерину за правильный ответ», — прокомментировал мастер зелий.
«Класс, запишите полученную информацию. До конца первого урока вы будете писать проверочную работу, которая покажет, пришло ли вам в голову на каникулах заглянуть в учебник по зельям».
Ученики недоуменно переглянулись. Похоже, проверки знаний в первый же день учебы никто не ожидал.
С преподавательского стола по классу разлетелись пергаменты с заданиями.
«Время пошло», — сообщил Снейп, переворачивая стоявшие на его столе песочные часы.
Гарри углубился в задание. Продукты жизнедеятельности какого животного используются иногда для сгущения зелий? Гласил первый вопрос.
Но это легко, флобер-червь.
Мальчик написал нужный ответ на пергаменте.
Применение какого из зелий строго контролируется Министерством магии?
Сыворотки правды, конечно, только я сильно сомневаюсь, чтобы ее применение так уж строго контролировалось.
Какое из растений обладает сильным восстанавливающими свойствами?
Вроде мандрагора.
Да, правильно. Ее используют в зельях оживления или во всех такого рода.
Что из перечисленных компонентов зелий не является растением?
Рядом с вопросом прилагалось 5 вариантов ответа. Правильный нужно было пометить галочкой. Аконит, асфадель, жаберник, златоглазка и полынь.
На что угодно, спорю, братишка, отметит жаберник.
Мерлин, но это же бесспорно златоглазка.
Редким и ценным элементом зелий, повышающих умственные способности, являются яйца, рунаследы, конечно. Один, между прочим, у меня живет.
Интересно, что случится, если о нем узнает еще и Снейп?
Перья смертестона используются в... Откуда я могу знать, в чем они используются? Я же всего лишь первокурсник.
Ну ладно, ладно, перед Снейпом отпираться бесполезно. Их используют в зельях памяти и сыворотки правды.
Что из перечисленного является необходимым элементом большинства противоядий?
Ну, Рон только что сказал, безааровый камень. Подозревая, что Снейп специально его спросил. Знал, наверное, что никто в учебники не заглядывал даже.
Какое растение носит название клобук монаха, волчья отрава и борец?
А, то же самое, аконит, естественно.
Так, все вроде, как там остальные?
Под остальными подразумевались Драко Малфой и Рон Уизли.
Малфой задумчиво смотрел на свой листок, явно не зная ответа на один из вопросов. Заметив, что Поттер закончил работу, Драко знаками ему показал, что не справился с 6-м вопросом.
Гарольд одними губами произнес правильный ответ. Затем он повернулся к Рону. Рыжий мальчик, все так же улыбаясь неизвестно чему, до сих пор писал, что само по себе было странно, учитывая, что Рональд зелье знал на отлично. Однако, увидев вопросы, доставшиеся другу, Гарри мысленно ужаснулся. Уровень конца первого, а то и второго курса, чего только стоил вопрос об оборотном зелье. «Время вышло», — сухо произнес Зельевар, взмахом волшебной палочки отправив пергамент из парт учеников обратно на свой стол. «Возьмите котлы. Вашим заданием на второй урок станет приготовление зелья исцеления от фурункулов. Работать будете парами. Рекомендую за перемену успеть подготовить нужные ингредиенты, а пока можете быть свободны». Драко задержался, а вместе с ним и Гарри с Роном. «Рональд, позвольте поинтересоваться, у вас в семье врожденных алхимиков не было?» Внезапно спросил Северус Снейп, который, похоже, проверял работу именно Рона Уизли. «Да нет, вроде», — настороженно ответил мальчик. «Теперь есть», — произнес Снейп. «Я вам дал экзаменационную работу первого курса, и, что самое странное, вы не только не допустили ни единой ошибки, но и выдали мне целое мини-сочинение по оборотному зелью. Все это наводит на вполне определенные мысли». «Ну вот», — развеселился Малфой, — «теперь ты у нас при деле будешь, а то все бурчал по поводу чар». Я бы действительно вам порекомендовал заняться зельями на более профессиональном уровне. «Все, Малфой, ты сам виноват», — угрожающе улыбнулся Уизли. «Профессора можно?» «Не можно, а нужно», — сухо сообщил мастер зелий. «Во всяком случае, вам придется. Когда у вас назначены дополнительные занятия по чарам?» «Понедельник, среду, пятницу с 5 до ужина», — тоскливо ответил Драко, предчувствуя, что свободных вечеров не останется. «В таком случае будете приходить после ужина и до 9. Но в 9 уже, значит, до гостиной будете добираться порасторопнее. Но Филч, я извещу Филча, что вы ходите на дополнительные занятия. Начинайте готовить исцеляющее зелье. Рональд, вам особое задание. Приготовьте уменьшающую настойку». «Малфой, можешь объяснить мне, кто такие врожденные алхимики?» — спросил Поттер, наблюдая за входящими в кабинет учениками. Когда все разошлись по местам, выяснилось, что у Гермионы Грейнджер не оказалось пары. Упрямо сверля взглядом один из стеллажей с ингредиентами, девочка сообщила, что справится сама. «Слушай, давай как-нибудь позже», — шепотом спросил Малфой. «На истории магии, скажем. Все равно мы лекцию конспектировать не будем». «Самопишущие перья для этого есть». Снейп тем временем кружил по классу и следил за действиями учеников. Он раскритиковал всех, кроме известной троицы, которая сразу заработала прозвище «Снейпевских любимчиков». «Вот учись, как надо язвить», — наставительно изрек Драко, взвешивая высушенные листья крапивы, пока его партнер по работе толок в ступке змеиные зубы до состояния порошка. «Я этим всю жизнь занимаюсь», — буркнул Гарри Поттер, высыпая белый порошок в зелье. Внезапно класс наполнился ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Все дело оказалось неуклюжим гриффиндорцем Невилле, который умудрился расплавить котел. И тот превратился в огромную бесформенную лужу, а зелье, которое они с напарником готовили, прожигая дырки в каменном полу и ботинках учеников, растекалось по сторонам. Через несколько секунд все с воплями забрались на стулья, кроме ушедшего с головой в работу Рона Уизли. Лонгботом же, которого окатило выплеснувшееся зелье, застонал от боли, и на его руках и лице появились волдыри. «Идиот!» — взревел мастер зелий. «Эванеска! Дефектус!» Одновременно с ним рявкнул Гарольд. Под действием двух заклинаний испорченное зелье исчезло. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикообраза», — более спокойно поинтересовался Снейп. Однако это спокойствие ничего хорошего не сулило. «Отведите это недоразумение в больничное крыло. Мисс Грейнджер, почему вы не сказали своему однокурснику, что иглы дикообраза добавлять нельзя? Вы думали, что на его фоне будете выглядеть умнее? Урок назад вы рвались проявить свои знания, и что я вижу? Из-за вас я снимаю с Гриффиндора еще 10 баллов. Можете идти». Проходившие мимо гриффиндорцы прошипели что-то: «Чертова заучка!» Девочка расплакалась и выбежала из кабинета. Слизеринцев же у дверей кабинета дожидался внешне смахивающий на тролля Маркус Флинт. «Ну, как вам уроки нашего декана?» — широкой ухмылкой поинтересовался он. «Слов нет, одни эмоции», — усмехнулся Рон. «У нас на первом же уроке была проверочная работа». «Это ничего, это ерунда. Что еще было? Какое зелье варили?» «Исцеление от фурункулов. Видел, гриффиндорцы своего в больничное крыло повели. Этот придурок иглы дикообраза добавил». Флинт рассмеялся. «А что за мисс Воронье гнездо тут пробежала вся в слезах и соплях?» — спросил он. «А это гриффиндорская зубрила Грейнджер. Думает, что она умнее всех». «Ее на собственном факультете не взлюбили», — внезапно произнес Гарри. «Что же это такое нужно сделать, чтобы в первый же день против себя однокурсников настроить?» «Так, ладно, у нас с вами вроде бы сейчас история с пуффендуйцами. Нам на второй этаж. Давайте, поживее, давайте». История магии действительно оказалась крайне утомительной. Ученики буквально засыпали под монотонную диктовку преподавателя-призрака. Слизеринское трио, благодаря своим самопишущим перьям, не пыталось даже создать видимость работы. Рон Уизли страшно злой из-за того, что не успел доделать свое зелье, что-то бешено строчил на куске пергамента, причем к истории эта писанина не имела никакого отношения. Малфой же взялся рассказать второму своему товарищу, кто такие врожденные алхимики. Вообще-то их очень мало. Двое-трое в Британии и несколько десятков в мире вообще. Врожденные алхимики занимают в гильдии зельеваров самые почетные посты. «А почему врожденные?» – недоуменно спросил Гарри Поттер. «Потому что они интуитивно чувствуют правильные пропорции ингредиентов в зельях и могут до считанных секунд подгадать момент, чтобы положить нужный ингредиент. У них никогда не бывает провалов в изготовлении зелий. То есть наш рыжий может сварить, например, тот же самый напиток живой смерти?» «Нет, точнее, не совсем. Во-первых, способности эти нужно развивать. Во-вторых, Уизли, конечно, может попытаться его сделать, но у него ничего не выйдет. Он даже рецепта не знает. Короче, я ничего не понял». «Ты никогда ничего не понимаешь. Все, Поттер, баюшки-баю, мне спать охота. Когда второй урок закончится, разбуди». «Да ладно». Этот разговор произошел в начале первого урока истории магии. Как и говорили старшекурсники, к последним минутам урока первокурсники уже на стенку лезли, не зная, чем себя занять. Когда же, наконец, прозвенел колокол, все бросились вон из кабинета. С пользой время провел только Поттер, догадавшийся посвятить его заданию по трансфигурации, а именно его письменной части. Теперь гордо поглядывал на друзей и продемонстрировал им свой конспект. «У, хитрый Поттер!» — буркнул сонный Драко. «Ладно, давайте отнесем в гостиную вещи и пойдем в большой зал. Через полчаса будет обед». Спуск до гостиной Слизеринского факультета и подъем обратно как раз занял лишние 30 минут. Так что мальчики пришли к самому началу. За столом их факультета уже сидели ребята со старших курсов, смакуя подробности происшедшего за время первых уроков. Одной из обсуждаемых тем, естественно, были похождения первокурсников. «Поттер, сделай доброе дело, посмотри, какое у нас расписание на неделю», — попросил друга, уплетавший за обе щеки картофельное пюре Драко. «Ты думаешь, я его с собой таскаю?» «Я уверен в этом, потому что видел, как ты его утром положил во внутренний карман мантии». «Ладно, сейчас. Понедельник у нас начинается с зелий, это неплохо. Потом идут пара зоти, трансфигурация, заклинания, УЗМС и травология». «Привет, ребята, как вам первый учебный день?» — поинтересовался у первокурсника Селена Яксли. «Впечатляюще, не правда ли?» «Точно, Селена. А ты не знаешь, сколько у нас часов зелий в неделю?» «У первокурсников вроде бы 6. Как, кстати, и трансфигурация с чарами. Зоти должно быть штук 5. Травология у вас будет 3 раза в неделю, УЗМС 2. Впрочем, у вас это не совсем то УЗМС, которое изучаем мы. Только лекции, всякая ерунда, никакой практики». «Спасибо. Так, на вторник мы уже расписание узнали. В среду УЗМС, чары, зелья, трансфигурация с защитой. Парад завершает травология. В полночь будет астрономия. В четверг первых 2 уроков нет. Видимо, будем отсыпаться после астрономии. Стандартный набор зелья, чары, трансфигурации, зоти. В единичном наборе каждый. И все. Только 4 уроки? Да, дальше идет пятница. Кстати, в пятницу после обеда первый урок будет полет на метле. Первым трансфигурация, потом зелье, сдвоенные чары, защита и опять травология. Почему ее все время последним ставят? Чтобы вы успели вымыться и переодеться перед обедом, усмехнулась старшекурсница. Кошмар, простонал Рональд Уизли, внимательно слушавший своего друга. Не без этого, весело подтвердила Яксли. Но вы наших старост пока здесь подождите, они пообедают и устроят вам краткую экскурсию по Хогвартсу. А я пошла, нам Квирл совершенно жуткое домашнее задание дал.